Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем писать историю нашего Отечества в лицах. Мы рассказываем о самых выдающихся деятелях нашей отечественной истории за последние 100 лет. Точка отсчета у нас 1905 год. Мы идем по алфавиту от А до Я. Дошли до буквы М. На букву М у нас целых 6 героев. И первый из них – это Осип Мандельштам. Поэт, которого выбрали вы. Я напомню, что при голосовании в интернете именно Осип Мандельштам набрал больше всего голосов. И сегодня мы будем говорить о нем с моим гостем, с литературным критиком, первым заместителем главного редактора журнала «Знамя» Натальей Ивановой. Наталья Борисовна, я приветствую вас. Спасибо, что согласились принять участие в очередной раз в нашем проекте.
Проект замечательный.
Спасибо большое. Ну, а как всегда, в начале передачи портрет нашего героя.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Трагическая судьба поэта Осипа Эмильевича Мандельштама в полной мере подтверждает древнюю житейскую мудрость. Великое видится только на расстоянии. Сын богатого еврейского купца из Варшавы, Мандельштам, родившийся там в 1891 году, был человеком европейской культуры. Он получил прекрасное, хотя и незаконченное образование, как это часто бывало в то время с творческими людьми, чтобы заниматься, к примеру, литературным творчеством, не обязательно нужно было предъявлять в редакции или в издательстве университетский диплом. Он учился в одной из лучших гимназий России в Петербурге, слушал лекции в Сорбонне и Гейдельберге, жил в Швейцарии и Италии. Оторвался от еврейских корней, крестился в протестантской методической церкви. В совершенстве владея французским, немецким и английским языком, много занимался переводами, особенно после того, как стали травить и перестали печатать. Выучил итальянский, только для того, чтобы писать о Данте. Для современников, а среди его друзей были Николай Гумилев, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Максимилиан Волошин, Сергей Городецкий, Мандельштам был просто коллегой, за которым признавали восхитительный талант, которого любили, которому завидовали, над чудачествами которого подсмеивались. Корней Чуковский вспоминал: «У него никогда не было не только никакого имущества, но и настоящей оседлости. Он вел бродячий образ жизни. Он приезжал с женой в какой-нибудь город, жил там несколько месяцев у своих поклонников, любителей поэзии, до тех пор, пока не надоело, и ехал в какое-нибудь другое место». В 1934 году Мандельштам был арестован за эпиграмму на Сталина, ставшую впоследствии знаменитой. 3 года провел в ссылке, вернулся в Москву, но опять был арестован и погиб в заключении под Владивостоком в декабре 1938 года. Сталин в знаменитом телефонном разговоре с Пастернаком, который пытался заступиться за товарища по литературному цеху, допытывался у него: «Мастер или Мандельштам?», но не получил ответа. Ответ дало время. Мы чтим сегодня Мандельштама как одного из величайших русских поэтов 20 века.
Это был портрет Осипа Мандельштама. И еще раз напоминаю, Наталья Иванова, известный наш литературный критик, первый зам главного редактора журнала «Знамя», со мной в студии. Вот все-таки, чем объясняется такой феномен необычайной популярности Мандельштама в наше время?
Во-первых, это замечательный феномен, потому что все, по-моему, делается для того, чтобы массовая культура победила в сознании читающей и нечитающей публики. И то, что Осип Мандельштам один из самых сложных, самых изысканных, гениальных поэтов 20 века вышел здесь на первое место, это очень хорошо говорит о слушателях и о читателях. Во-вторых, Осип Мандельштам – это имя, которое в трагическом смысле постоянно находится в сознании нашего общества за последние, скажем так, 20 лет. Раньше этого не было, раньше происходили, мы услышали какие вещи. Первые стихи Мандельштама были опубликованы на родине только в 1962 году, а потом в 1973 году вышел не очень симпатичный том в библиотеке поэта с предисловием Александра Львовича Дымшица, где на самом деле не очень, мягко говоря, не очень точно были изложены события жизни и обстоятельства смерти Осипа Емельевича. Я думаю, что прежде всего вот такая ценность Мандельштама сегодня в его высочайшем положении в табеле о рангах, скажем так, русской поэзии XX века, которая сама по себе очень потрясает, скажем так, воображение, потому что первые четыре имени, которые приходят на ум, это Мандельштам, Пастернак, Ахматова и Цветаева, естественно. А с Мариной Цветаевой у Мандельштама был, между прочим, краткосрочный роман в 1916 году, и Марина Цветаева ему открыла город Москва, этот град. Анна Ахматова была его близким другом, а Пастернак его был отчасти другом, отчасти все-таки ревновал его к, не могу сказать, к успеху, а могу сказать только к его совершенно поразительной смелости. Ведь дело в том, что Мандельштам — это не только гений поэзии, но и гений свободы. Я вспоминаю те знаменитые стихи по поводу Сталина, за которые, в общем-то, он и все на самом деле получил. А мы живем под собой, ничего из страны. Наши речи
за 10 шагов
не слышны. Вот. Вот это стихотворение на самом деле, может быть, даже вообще считается, что, может быть, оно стало поводом к аресту первому, второму и причиной его смерти. И когда Пастернаку он прочитал эти стихи, а прочитал он их вроде бы в квартире, первые, единственные полученные им в Нащекинском переулке города Москвы, в писательском доме на отстройке, это халтурное злое жилье, как это называл его Мандельштам. И вот когда прочитал Пастернаку это стихотворение, Борис Леонидович сказал, это не литературный факт, а акт самоубийства. И вы мне ничего не читали, и я ничего не слышал. Вот что сказал ему Пастернак. Что он сказал?
Пастернак, который потом разговаривал со Сталиным.
Да. Со Сталиным это чрезвычайно сложная ситуация, потому что Сталин позвонил совершенно неожиданно Пастернаку после того, как Мандельштам был арестован в 1934 году. Пастернак примчался к Бухарину и изложил ему суть происходящего. Бухарин обратился с письмом к Сталину, это письмо известно, и Николай Иванович там написал, что Пастернак очень волнуется. И вот представьте себе...
Вот этой фразы «Пастернак очень волнуется»
да,
было достаточно,
чтобы
Сталин
распорядился поднял трубку,
соединить
да,
его с...
Да, и распорядился соединить его с другим поэтом.
С другим поэтом.
В общем, равно великим, как я считаю, Осипу Мандельштаму по дару гениальности, но совершенно другому по стратегии и тактике жизненного поведения, по избранной судьбе. Потому что на самом деле судьба, конечно, всех вела, как скажет потом Арсений Тарковский, судьба за нами шла по следу, как сумасшедшая с бритвой в руке. Судьба за всеми следила, но и человек, несмотря на все эти страшные обстоятельства сталинского времени, конечно, формировал свою логику поведения. И у Мандельштама она была вызывающей. А у Пастернака она была совершенно другой. Кстати, есть такая литературоведческая теория, или, вернее, вот такое замечательное наблюдение у литературоведа Аллы Максимовны Марченко в сопоставлении двух стихотворений Мандельштама и Пастернака, что на самом деле свое вот это самоубийственное стихотворение Мандельштам написал в ответ на станции Бориса Пастернака, обращенные к Сталину. столетие с лишним не вчера, а сила старая в соблазне, знаете, это, да, в надежде славы и добра, смотреть на вещи бесприязнее, хотеть, в отличие от хлыща в его существовании кратком, труда со всеми сообща и заодно с правопорядком. Это стихотворение было напечатано в 32-м году в майском номере толстого литературного журнала. И в 32-м году вышла, как известно, книга «Пастернака. Второе рождение». Ахматова посчитала книгу Пастернака жениховской. Я думаю, не только потому, что она была обращена к Зинаиде Николаевне Нейгаус Пастернак, с которой в этот момент происходил роман, и которая стала женой, новой женой Бориса Пастернака, но и потому, что по самой интонации, вот такой вот как бы празднично странной в 32-м-то году, ну, потому что что такое 32-й год? Это голодный старый Крым, и это крестьяне, выползающие на дороге, умирающие, и это 6 миллионов смертей от голода. И вот это вот эти стихи об умирающем крестьянстве написал не Пастернак, который это видел, а написал это Мандельштам. И когда Мандельштам прочитал «Столетие с лишним не вчера, а сила старая в соблазне там, и быть заодно с правопорядком», то ответом на это стихотворение Пастернака, в общем, можно считать вот строки самоубийственные Осипа Эмильевича Мандельштама.
То есть они по-разному, очевидно, воспринимали время, да, ведь оно было совсем не таким однозначным в своих внешних проявлениях, эти 30-е годы.
Ну, конечно.
Помните,
тем более начало
дневники Елены Сергеевны Булгаковой, которая, да, когда она описывает жаркое лето 37-го года, как, да, как люди веселились, развлекались, как они ездили на дачу,
как они
радовались тому, что какого-то литературного критика наконец забрали в тюрьму.
Да, да, да.
Как говорится, отлились кошки, мышки, да, наследочки.
Да, да, да? Да, да,
помните,
да,
был фильм Ивана Дыховичного, режиссера Ивана Дыховичного «Прорва», да, где показан, да, вот этот вот сталинский гламур,
да,
где,
да,
совершенно по-другому предстает картина вот 30-х годов.
Там, конечно.
Вот, сталинский гламур, который, наверное, и на художников больших оказывал влияние.
Я думаю, что, конечно, гламуром... дело в том, что Елена Сергеевна была дама очень светская. И вот здесь я имею в виду Булгакова, и у нее, конечно, вот эта гламурность была ей, может быть, ближе. Жена генерала в недавнем прошлом, там теперь жена знаменитого драматурга, у которого, конечно, обстоятельства сложные, но тем не менее, что же касается Пастернака, ему гламурность, для него гламурность никогда не была характерна. Но у него были свои иллюзии, конечно, у него были свои иллюзии. И он, конечно, думал о диалоге со Сталином. И Сталин, конечно, знал вот это стихотворение «Столетие с лишним не вчера». Он не просто так Пастернаку обратился по телефону. Но вы знаете, что, вы, конечно, знаете, Евгений Алексеевич, я просто хочу напомнить, что, о чем он допытывался. Он о трех вещах спросил Пастернака. Первое спросил, почему вы прямо ко мне не обратились? Это тоже, между прочим, да, говорит о,
ну, это, да,
о положении Пастернака.
Это звучит актуально.
Я
вспоминаю,
что,
как, да, извините, там, я не хочу сравнить журналистов, которые в свое время очутились в старом НТВ, в положении, ну, не пастернаковском,
так,
но таким.
Так.
И как Светлана Сорокина обратилась там через камеру к Владимиру Владимировичу, ну, за что,
да,
же вы нас,
да,
так?
Да, я помню.
И Владимир Владимирович сразу позвонил и сказал...
Приходите,
Светлана Иннокентьевна,
да?
Ну что же вы не позвонили? Мы с вами земляки, мы же с вами давно знакомы. Ну что же вы так запросто там трубочку не подняли?
Ну вот, Иосиф Виссарионович о том же спросил Бориса Леонидовича, что же это вы сразу мне, значит, об этом ко мне не обратились? На что правильно совершенно, и, кстати, потом Мандельштам сказал, что Пастернак абсолютно правильно ответил, что писательские организации не занимаются этим с 27-го года, поэтому я к вам и не обратился. Хотя, если вы мне позвонили, значит, мои, как говорится, слова дошли до вас.
Имелось в виду, что с 27-го года не занимаются правозащитой.
Да, 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 совершенно
не
точно.
Не заступаются
за писателей. Более того, на самом-то деле я считаю, что писатели сыграли свою роль и погубили Мандельштама, как они потом погубили Пастернака во время оттепели.
Но это было уже гораздо
вот,
позже.
Да, это было...
Это была другая ситуация.
Это была совсем другая ситуация. Но писатели в 30... 1937 году обращались к власти, да, с тем, что вот Ставского письмо знаменитое известно, что он обращается к властям, что вот тут появляется Мандельштам, который нам всем писателям очень мешает. И он не говорит там «убейте его», он не говорит «заберите его в лагерь». Но он жалуется на него и говорит, он мешает нам вообще, зачем он вообще там, мучает нас своими разговорами, расспросами. Там, не нужен он, писатель.
Все вели себя по-разному. Конечно. Писатели композиторы так. Да, вот да. Вспомните, да, покойный Тихон Хренников. Какой бы он ни был, да, но совсем, совсем практически не было жертв среди, да. Удивительным образом, среди музыкантов.
Это совсем другое дело.
Потому что почему говорят, что Хренников там имел способность заступаться.
Ну вот я и говорю, что еще были разные стратегии совершенно у союзов. У союза,
союз
композиторов-то власть... когда организовался, Евгений Алексеевич? Если бы он организовался тогда, когда союз писателей, еще неизвестно, что бы было. Если бы он прошел через 30-е годы.
Но дело в том, что когда кто-то за кого-то заступается, иногда власть даже ценит это.
Ценит. И поэтому, между прочим, Сталин, я думаю, и позвонил Пастернаку. Но он был человек, я имею в виду Сталина, он был диктатор исключительно хитрости, потому что... Следующий вопрос, который он его спросил, это мастер ли Мандельштам? У меня, между прочим, в моей книге «Борис Пастернак. Времена жизни» есть... у меня есть там главы о Булгакове, есть о Сталине, есть о Мандельштаме, плюс Пастернак, естественно. И я-то считаю, что вот это название «Мастер» или «Мастер», вообще «Мастер» Маргарита, вообще, поскольку об этом разговоры шли по Москве, вообще пришло к Булгакову. Я считаю, что вообще название «Мастер Маргарита» идет от слова «мастер», которым пытал Сталин Пастернака. Вот «Мастер» или «Мандельштам». И от ответа на этот вопрос... Пастернак уклонился.
Разговор прервался на том, что
Сталин укорил. Он прервался на том, что Пастернак хотел поговорить с ним о жизни и смерти. Но на самом деле, как он сказал, весь разговор был о жизни и смерти, как мы понимаем. И Сталин, конечно, чудовище, потому что он вывернул все. Ну, он же изверг был абсолютно, он же вывернул все наизнанку и сказал: мы своих товарищей защищали лучше, чем вообще вверх Пастернака, как вы понимаете, в какое состояние. А у Пастернака ведь... Вот вы представьте, у вас жена болеет воспалением легких, вы лежите, то есть она лежит, Сталин звонит по коммунальному телефону в коридоре, и вы должны сразу сориентироваться, мучительно соображая, знает ли Сталин об этих стихах, об эпиграмме Мандельштама на Сталина.
Да, сразу вот. Вспоминается и другая ситуация, что Сталин еще одному же человеку звонил, да?
Да, как же.
Но это было гораздо раньше.
Вы имеете в виду...
Я имею в виду знаменитые телефонные разговоры Сталина с самим Булгаковым.
С Булгаковым, да, но это был 31-й год. Это был 31-й год. Но во всяком случае, вождь пытал вот таким образом. Потому что Булгаков тоже, на самом деле, к сожалению, не смог выговорить то, что он на самом деле хотел уехать.
Ну что ж, мы сейчас сделаем паузу. Подошло время новостей середины часа на «Эхе Москвы». И через минуту-другую продолжим нашу программу.
«Наше все» с Евгением Киселевым.